Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, и его супруга, матушка Анастасия Насибуллина. В таком необычном для нашей программы составе мы говорим о пути отца Александра к священству. И вот как раз, мне кажется, сейчас мы к этой теме подходим. Мы часто задаем гостю вопрос о священстве такого порядка, что вот живет человек, вот он христианин, вот он крещенный, получил образование, но пока о священстве не помышляет. И вдруг этот помысел, этот порыв приходит. Какой-то человек начинает чувствовать, наверное, призвание. То есть возникает, видимо, понимание, что в жизни есть какая-то, ну, если угодно, лакуна, какое-то свободное пространство, незаполненное в духовной жизни, вообще в жизни, которое следует заполнить именно священством. Вот без этого не будет полноты, и вот так человек чувствует, что вот есть этот шаг, который нужно совершить, тогда какая-то цепочка будет завершена. Но мы обычно об этом говорим в, скажем так, биографическом плане человека одного. У нас сегодня семья в гостях. А вот для семьи это тоже так же переживается? То есть что это какое-то, не знаю, там, семейное ощущение, и на каком-то семейном совете вот супруги принимают решение или как-то понимают, что да, вот мы готовы, как вы сказали, вместе, готовы по этому пути идти, и без этого, без того, чтобы наша семья была священнической семьей, какой-то, мы не знаю, полноты не достигаем или чего-то упускаем. Вот как это было у вас?
Вы знаете, для меня это было вообще наоборот. Наверное, так. Вот действительно у многих происходит так, как вы говорите. У меня никакой пустоты внутри не было. То есть, наоборот, я был переполнен. То есть Господь с самого детства обильно благословлял многими дарами. То есть начиная с там вот семьи, супружества. То есть жену я тоже себе не искал. Ее Господь как-то подвел, сказал, вот тебе вот этот прекрасный подарок, бери. А для меня священство было неким призывом, в котором я почувствовал, что я должен от этого чувства благодарности Богу отдать себя, свою жизнь, потому что, наверное, не случайно Он столько мне давал. И действительно просто получилось так, что в какой-то момент мне позвонил настоятель нашего храма, я лежал с температурой дома на крещение Господне, вот, и он позвонил и прямо по телефону сказал, что вот я хотел бы, а я оканчивал как раз пятый курс миссионерского факультета православного Свято-Тихонского гуманитарного университета, и будь священником в нашем храме. И для меня это был шок. Я сказал, что до этого предложения поступали, я к ним достаточно серьезно не относился.
Если честно, мы, батюшка сразу мне это все рассказал, мы час, наверное, просто сидели, смеялись нервно. Ну, и говорили, да нет, да что, да ха-ха-хи-хи. И вдруг потом батюшка начал об этом серьезно рассуждать. Я первое время прямо испугалась.
Может быть, да, где-то стало страшно.
Потом вдруг,
а потом мы решили на волю Божью положиться, и я пошел к своему духовнику, к отцу Андрею, и сказал, батюшка, ну, помолитесь, как Господь откроет, пусть оно вот так и случится. Отец Андрей помолился, позвонил своему духовнику.
Это была целая череда чудес, на самом
деле. Отцу Геннадию Фасту?
Да, да.
Для нас это были такие знаки свыше, потому что отец Андрей, мой папа, отец Геннадий Фаст, они такие достаточно консервативные в этом вопросе люди, и они считают, что священник должен сформироваться как личность, и поэтому канонически он должен в определенный жизненный период, да, там не раньше скольки-то лет, быть священником и так далее. И мы знали, что они очень к этому строго относятся.
И надеялись, что они скажут.
И мы думали, да, они нет. Сейчас скажут, нет, нельзя. Мы пришли сначала к папе, отцу Андрею. А папа так сначала тоже смешно отреагировал, потом сказал, ну да, наверное, надо. Батюшка мой говорит, ну давайте тогда отцу Геннадию позвоним, только вы его сами наберите, объясните, кто я такой, а потом мне трубку дадите. Трубку ему так и не дали, потому что отец Андрей позвонил отцу Геннадию, отец Геннадий сразу сказал, надо рукополагаться. И последней каплей было звонок Сашиной, батюшкиной маме, которая на тот момент еще только начинала свой путь в воцерковление. И нам казалось, что мама точно скажет, ну, какой священник ты что, сынок? Угу. И мама тоже совершенно смиренно сказала, да, хорошо. Как-то, да. И для нас это был такой знак, такой прям...
Ну, то есть тут уже все благословение дано, ты его попросил, и назад уже пути нет. И все, и дальше все стремительно. То есть ты дал согласие, дальше стремительно развиваются события, подготовки. Вот, и это было тоже как-то чудесно и гармонично. Вот отец Андрей Кураев как раз об этом тоже как-то, я помню, говорил, о том, что в молодости надо делать две вещи. Жениться и становиться священником, потому что потом включается рассудок, и это делать уже достаточно сложно. То есть приходить к этому, осмыслять. А здесь это был такой юношеский максимализм, то есть, Господи, ты столько мне даешь, вот моя жизнь, и она принадлежит тебе, то есть я отдаю тебя в свои, себя в твои руки.
Ну, отец вот Александр, а вот этот порыв доверия Богу, тот самый, когда вы шли к священству, что это было? Это был период неофитства или это свойство вашего характера? Потому что, глядя на вас, у вас и сейчас так.
Вот можно я скажу? Мне кажется, отец Александр, почему его Господь так любит, благословляет, ведёт по
жизни. Детское сердце совершенно, да?
Да, у него абсолютно открытое сердце, он всегда готов. Абсолютно всегда. Вот, ну, как говорил пророк Исаия, вот я, Господи, пошли меня.
Тогда напрашивается следующий вопрос. А такое понятие, как кризис веры, уныние, какие-то переходные периоды, вот эти тяжелые, когда человек уходит от неофитства и начинает идти своим путем, они знакомы вам?
Пока меня, слава Богу, все это обходит стороной, потому что я стараюсь ко многому относиться с юмором. Вот мне кажется, что в церкви очень... Ну, достаточно не хватает улыбки в какие-то моменты. В церкви очень много на глубине, вернее, на поверхности скорее, заложено таких моментов, которые могут быть препятствием и искушением для человека. И когда вот эти розовые очки, они снимаются, человек видит все это, видит больных людей. Церковь — это же врачебница. И когда он видит больных людей, он понимает, что что-то здесь не так, и, наверное, я себе по-другому все это представлял, и он начинает потихонечку разворачиваться. Вот у меня этого не было, потому что я старался на все реагировать, ну, с юмором. То есть и, есть такие моменты, ну, как можно серьезно, знаете, реагировать на, например, священнические награды. Вот для меня все время это некий веселый такой момент. Дали тебе шапку, и ты стал более таким, значит, благодатным священником. Ну, то есть такие моменты, надо просто их воспринимать как некую часть какой-то игры. Вот, потому что на глубине это ты и Христос. То есть ты приходишь в храм ко Христу, какие могут быть кризисы веры? Если ты ощущаешь цель своего прихода в церковь, то кризиса быть не может, потому что ты стремишься ко Христу, а Он всегда открыт по отношению к тебе. И это не просто красивые слова. То есть если ты реально ощущаешь эту цель, все внешнее, оно отпадает. То есть все, кто-то что-то тебе сказал, в храме тебя толкнул. Вот такой, знаете, момент я сейчас раскрою. Я даже сам иногда боюсь некоторых православных христиан, вот, потому что, ну, бывает, кто-то тебя так огреть может, особенно если не знает, что ты священник. У священника есть огромный кредит доверия, конечно. Священнику очень сложно почувствовать, как оно есть на самом деле, потому что, как в том анекдоте, машина, значит, проехала, там, облила двух бабушек. Одна говорит: «Ах, ты такой-сякой!» Значит, выходит из машины батюшка, другая говорит: «Благодать-то какая!»
Отец Александр, а если не говорить сейчас о церковном спецназе в виде бабушек, которые могут толкнуть или огреть, или дать несколько резких рекомендаций, а говорить о более глубинных вещах. И я не прошу сейчас, ну, уходить в это, да, но хотя бы немножко коснуться. Ведь в отношениях с Богом иногда бывают сильные непонимания. И Бог по своему милосердию может посылать какие-то испытания для укрепления человека. Это может быть какое-то охлаждение, я не знаю. Но святые отцы много об этом говорят, это ведь не секрет. Мы сейчас ведь касаемся не очень опасной темы, но она нужна. Ведь у верующих людей, которые годами ходят в храм, могут случаться очень серьезные кризисы. И как хорошо, как не упасть в эти кризисы? Или как преодолевать эти кризисы? Знакомо ли вам это хотя бы немножко? Если нет, то тогда мы просто закрываем эту тему и продолжаем разговор.
Ну да, здесь, видите, я, наверное, человек духовно слабый. Мне Господь дает по силам. Вот, то есть у меня пока что, слава Богу, таких серьезных кризисов не было. А те минимальные, которые были, они решались как раз в семье. То есть когда семья является действительно фундаментом твоей жизни, ты в ней находишь поддержку. Ты с женой всегда можешь поделиться тем, с чем не можешь поделиться с другими людьми. То есть священник в этом отношении достаточно одинокий человек. Есть многие моменты, которые он переживает внутри себя, он молится внутри себя, он не может раскрывать тайну исповеди. То есть он варится как бы сам в себе и вот в своих отношениях с Богом. И прекрасно, когда рядом есть вот вторая половина, действительно. действительно не случайно называется половиной тебя. То есть ты с ней можешь многим поделиться, да? Есть духовник, но ты до него не всегда доедешь, не всегда удобно позвонить и прочее. А жена, она всегда рядышком, она всегда выслушает, она всегда как некий буфер примет какое-то, ну, может быть, гневное что-то, что внутри есть, с любовью отреагирует, и, ну, и ты стараешься так же принимать. Вот как-то это очень здорово, когда это есть.
Мне кажется, что вопрос про кризисы веры нужно задать матушке. Потому что человек из церковной семьи, хотя, если я правильно понимаю, отец Андрей, будущий, и матушка Ольга пришли к вере уже когда... когда вы уже родились, вы уже...
Да.
То есть вы воцерковлялись вот вместе с ними и приходили к вере вместе с ними. Но все равно большой опыт в детстве церковной жизни есть. Нередко мы слышим о том, что человек, выросший в церковной семье, может быть, даже в каком-то смысле с более серьезным вызовом и кризисом может столкнуться, потому что все тебе было дано по инерции, но ты должен пройти через точку, как говорят люди из таких семей, когда это станет твоим. Когда вера станет не тем, что ты унаследовал от родителей, а тем, что ты сам пережил и решил, да, я верю во Христа. И тут неизбежны и кризисы, и переосмысление предыдущего, и, может быть, несовпадение нового опыта и старого. Как это было у вас? У вас были в этом смысле кризисы веры?
У меня кризисы были, они еще периодически сейчас накрывают, но, конечно, уже не так сильно. У нас у всех в семье были кризисы, естественно, где-то там в верхней границе переходного возраста. Слава Богу, родители к этому были готовы, и они разговаривали с нами на эту тему. И в какой-то момент с каждым из нас они устраивали серьезный разговор и говорили о том, что мы должны действительно сами принять Христа, сами сделать этот выбор, причем сделать его не просто в своей голове, а вот как бы официально, да, встать перед Богом и сказать об этом. Это очень много дало. Но сейчас я с кризисами проще справляюсь, потому что у меня есть рядом батюшка. У нас такая степень доверия, что когда он стал священником, для меня это был такой праздник в том плане, что я наконец-то могу исповедоваться, вот всю себя раскрыв.
Это вообще удивительно. Вы исповедуетесь мужу, получается?
Я исповедуюсь мужу, потому что я и до священства фактически как бы ему исповедовалась. Ну, естественно, это было не таинство, но он знал обо мне все. И мне кажется, это нормально.
А какие сейчас кризисы веры? С чем это связано? Вот у матушки, у мамы троих детей, жена священника. Казалось бы, кризис веры должен пошатнуть вообще всю жизнь, потому что все на этом строится.
Ну, может быть, они не кризисы, а какие-то сложности бывают. Ну, это, знаете, это такое женское бабье, когда ты беременна, и тебя накрывают гормоны.
Все достало вообще.
Да, мужа нет, естественно, ты переносишь сразу свои эмоции с мужа на Бога. У меня это, к сожалению, вот в голове как-то завязано. Мне кажется, у многих женщин это завязано, отношение Бога. И, например, отношение с мужем или отношение с отцом. Что вот он обо мне не заботится, и начинаются какие-то возмущения, но, слава Богу, они все разрешаются хорошо.
А у кого-то с мужа на детей переносится? Усталость.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, и матушка Анастасия Насибуллина сегодня проводят с нами этот светлый вечер. А почему было сомнение и даже, может быть, некоторый такой иронический скепсис у вас в отношении перспективы священства и у матушки, и у батюшки? Это было связано с тем, что вы просто как матушка, как дочка священника, видели все реалии жизни священника, насколько она непростая, иногда такая подлинно жертвенная, или просто это было такое, что это не наше, вот это не про нас. Просто казалось бы со стороны, ну, кому как не дочка священника, ну, скажем так, видеть вполне логичным то, что и супруг должен быть священником.
Мне кажется, это было связано с возрастом в какой-то степени. То есть мы просто себе понимали канонические нормы, которые существуют касательно возраста. Я был еще человек
это
молодой,
было просто неожиданно,
не оперившийся.
Очень неожиданно.
Это было неожиданно в то же время. И, наверное, связано во многом с этим. То есть я просто эти мысли откладывал на какой-то другой срок, потому что в это время были какие-то другие заботы, были другие мысли, была мечта заниматься каким-то миссионерством. То есть это не было ухождение от некой церковной тематики, что я вот буду где-то работать, и мне этого достаточно. Я хотел быть миссионером, поскольку я оканчивал миссионерский факультет, мне это очень нравилось, было интересно. Вот, думал куда-нибудь поехать в Китай, вот. Но потом мне отец Геннадий сказал, что у нас наш Китай здесь, в России. Тут тоже много людей, которые вроде бы верующие, но их еще просвещать и просвещать. Китайцы, да. Вот, поэтому вот, наверное, с этим это связано. И мне так кажется, что еще может быть одна вещь, с которой это было связано, с тем, что священник, мне казалось, что это нечто принципиально иное, что потребует от тебя полностью исказить свою личность. Вот есть ты, радостный молодой человек, и вдруг тебе надо стать каким-то другим. И слава богу, я понял, что это было мое заблуждение. Хотя вот по некоторым, ну вот, да, вот такое прослеживается, да, то есть там человек становится священником, и он как будто бы меняется, то есть он меняется в лице,
он
даже походка становится
сущностно.
Немножечко другой, сущностно. Некоторые даже, я слышал, сразу просят, там, матушка, ты меня теперь называй отец Александр всегда, да, там, ну, такие вещи, на мой взгляд, они не очень верны, потому что ты остаешься тем же человеком, Господь не пытается изменить внутренне твою сущность, он ласково тебя перенаправляет немножечко в другое русло, и все лишнее отпадает само собой. Я помню, когда только становился, значит, христианином, я приходил к духовнику своему на тот момент, отец Сергий Матюнин, и я ему говорю: «Батюшка, ну я вот слушаю рэп, вот такой у меня грех». Вот. Он говорит: «Да это не грех, вот хорошие вполне есть песни». И начал мне какие-то группы даже перечислять, именно христианские, которые без мата, без какого-то вот такого негативного подтекста поют вполне тексты описаний и читают. И я тогда вдохновился очень этим. И сейчас, как священник, тоже в моей жизни есть очень много вещей, которые, может быть, рядового человека они удивят. Ну, тот же рэп я, например, слушаю, да, там «Комбо-бак» есть прекрасная группа, 2517, ну, в общем, можно перечислять. То есть прекрасные ребята, которые несут Слово Божие, и тебе в этом смысле сущностно не надо как-то меняться, но тебя ласково постепенно меняет сам Господь. То есть какие-то интересы, которые были лишними, которые были не нужны, они постепенно сами тоже отошли.
Отец Александр, это действительно очень важно, то, что вы говорите. И очень здорово, что вам не пришлось себя личностно ломать. Но я хочу задать следующий вопрос. А насколько вам удается действительно, ну так, положа руку на сердце, честно, держать в своем сердце церковь на первом месте при такой тесной связи с матушкой? Действительно, это очень здорово, благодатно, радостно и необходимо, но я не могу не задать этот вопрос, потому что это очень важно, ведь иметь и отдельную комнату в своем сердце для отношений с Богом, для каждого христианина, для священника и тем более, наверное.
Вы знаете, я скажу, как это для меня преломляется, лично для меня, может быть, у кого-то по-другому. Я стараюсь всегда относиться к своему священству критично, потому что как только ты становишься священником, ну, я уже упомянул об этом, немножечко реальный мир, он как бы отступает, потому что в храме тебя все, ну, как-то начинают возвеличивать, то есть все твои малюсенькие таланты, вдруг они кажутся какими-то очень громадными, все начинают тебе аплодировать, вот, то есть ты можешь просто поднять палец вверх, и все смеются, и это называется брутальный священнический юмор, и всем он очень нравится в церковной ограде. Ну, это, наверное, неплохо, но надо просто понимать, что вокруг есть внешний мир. Я много лет преподавал в общеобразовательной школе. То есть мы приходили, вели нечто вроде закона Божьего, называлось оно «Духовное краеведение», но мы, в принципе, говорили о разных вещах с ребятами. И я помню шок, когда я вдруг зашел и что-то пошутил, тоже вот в таком роде, значит, что-то очень такое легкое, какое, как мне казалось, очень смешное, такое, как батюшка любит, обронить какое-то словечко, и тишина. И ты понимаешь, что с этими ребятами надо уметь пошутить, что надо уметь к ним как-то подойти и все прочее.
Другая целевая аудитория.
Да, и когда ты начинаешь относиться к себе критично, то немножечко вот эта помпезность — это не твоя слава. То есть люди тебя прославляют не за то, что ты прекрасный и талантливый и прочее. Зовут на радио не за то, что ты там какой-то оратор, а потому что это слава Божия, которая пребывает на тебе. И это надо очень хорошо понимать, потому что когда священник приходит домой, его встречает матушка, и иногда она встречает его со сковородкой в руке, как и обычно это бывает.
С ужином готовым, на сковородке ужин, там, подогретый, приготовленный как раз к приходу.
Слушай, на сковородке еще не было.
Но я не про тебя, а вообще, как бывает. Вот, и здесь у священника может появиться даже некая отстраненность, да, то есть в семье какие-то конфликты, что это мне не воздают должных почестей, как ручку не целуют там и прочее. То есть надо относиться к себе критично, ты простой человек. И в этом смысле очень полезно иногда даже смотреть какие-то ролики, которые критикуют церковь. Я на Ютубе очень люблю смотреть ролики, которые критикуют священство. Не буду называть конкретных авторов, вот, но это бывает очень полезно. То есть ты посмотрел, и ты понимаешь, да, где-то это и про меня. Да, где-то надо в себе это поменять, действительно. И слава Отец Богу, Александр, что такое есть.
Но вы говорите сейчас о контрасте отношения прихожан, да, и матушки к вам. И вы говорите о преломлении вот этого, да, момента. А я спрашиваю, знаете, о чем? Когда вы в алтаре, матушка туда зайти не может. Вы заходите туда один, и вы остаетесь один на один с Господом. Насколько вам удается отринуть самого себя как семьянина в этот момент и выдвинуть главную свою ипостась священнослужителя, пастыря, угу, вот в этот момент предстоянием перед алтарем.
Мне кажется, это же не только к священнику относится. Каждый из нас должен прийти на литургию, вот, забыть, да, обо всем и быть только перед Богом.
У меня, знаете, какой ответ? Мне, во-первых, повезло, у меня матушка регентует, поэтому даже на богослужении я слышу ее прекрасный голос, который, наоборот, еще больше возносит сердце. А здесь, в алтаре, ты купаешься в любви. Алтарь — это не работа, то есть ты приходишь туда для того, чтобы напитываться. Священник без литургии, когда вот многие батюшки, когда появляются должности различные, то литургии уделяется не так много времени, ты не всегда можешь послужить, какие-то встречи и прочее, и это опасность. То есть священник напитывается от богослужения, от литургии, ты заходишь, ты купаешься в любви. Бог есть любовь, но в этой же любви, в этой же самой ты купаешься и дома. То есть любовь между мужем и женой — это где-то то же самое. Это то же самое богослужение, потому что культивируя, опять это слово, да, в хорошем смысле, любовь внутри семьи, ты тоже совершаешь богослужение. То есть нельзя богослужение ограничить только рамками алтаря, особенно в жизни священника. В этом есть тоже некая опасность. То есть священник служит Богу везде. В алтаре он просто особым образом напитывается. Алтарь — это часть его служения. Народ взял этого священника, послал его в алтарь, сказал: ты от нашего лица помолись, совершай священное действие, а потом вынеси нам тело и кровь Христовы. То есть это просто одна из граней священнического служения. Очень важная, очень большая, но одна из граней. И в этом смысле не бывает так, что священник зашел в алтарь и стал каким-то другим. Да? То есть он везде должен быть таким, он везде должен быть в постоянном предстоянии пред Богом, в том числе и в отношениях со своей супругой. То есть мне кажется, это нельзя отделить как бы одно от другого. И в этом смысле мне очень нравится появляться в городском пространстве в подряснике. Не всегда это удобно бывает, есть дискуссии на эту тему очень интересные. Вот. Но когда это удается, я всегда еду в подрясники, потому что это всегда зона появления каких-то чудес, то есть это всегда зона каких-то интересных встреч, дискуссий, Божьих действий, да, в конечном итоге. Вот. То есть священник должен служить Богу всегда и везде, мне кажется, и не быть в этом лицемерным. То есть нельзя просто прийти в храм, надел одну маску, пришел домой, надел другую маску, да. То есть священник должен быть искренним, и вот в этом для меня, ну, такая основная задача моего священнического служения — просто во всем быть искренним. То есть во всем предстоять пред Богом, купаться в его любви, ну и стараться по мере сил отдавать ему то, что я имею. То есть отдавать ему свою жизнь.
У меня есть любимый вопрос. Я его задаю на этой программе, и каждый раз получаю не вполне ожидаемые ответы. Один из наших собеседников, священник, сказал, что все-таки важно помнить ему, по крайней мере, как христианину и священнику, что вот эта идентичность христианин, она на первом месте. В первую очередь, я верующий христианин православный. Да. А священник — это, ну, служение, безусловно, совершенно уникальное, совершенно особенное, требующее благодати, но которого можно лишиться по каким-то причинам. И надо быть готовым его лишиться, потому что все-таки центр духовной жизни в том, что ты христианин. А священник в каком-то смысле, ну, это служение, которое ты на себя принимаешь, это некое, ну, приложение к твоей, да, вере. Другой собеседник на вот этот же такой тезис среагировал, что оно-то может быть и так, но мы живем в такое время, когда священство важнее христианства. Он это так сформулировал именно радикально, что вот сейчас я понимаю, что я, как христианин, не могу отделить себя от священства. И вот в этом смысле быть священником, именно священником, не принципиально. И в этом есть очень важное содержание. И я вот в это такое, как он сказал, внутреннее протестантство впасть сейчас не могу. Пасторство, оно, безусловно, на первом месте перед всеми остальными моими идентичностями. Вот вы как на это смотрите? Причем интересно и батюшкино мнение, и матушкино.
Меня поразила в свое время статья отца Алексея Уминского о месте христианина в церкви. Да, о том, есть ли у христиан какое-то особое призвание. И он там выдвинул тезис, продолжая мысль Священного Писания, о том, что все мы царское священство. В какой-то степени он говорит о том, что христианин — это как первая степень рукоположения. Миропомазание, да, то, что раньше совершалось через возложение рук, это же тоже некое рукоположение. То есть это претворение человека в то, каким видит его Бог.
В новое
то есть,
качество.
Да, в новое качество. Господь изменяет человека, и у христианина есть вся благодать, ну, не вся, есть благодать освящения. Да, христианин может взять святую воду, осветить свою квартиру. В древности христиане даже брали святые дары домой, да, чтобы причащаться. То есть выделение священства именно в отдельную категорию, именно так вот сущностно, это все-таки такое более, как бы сказать, позднейшее. Хотя оно изначально присутствовало в христианстве, но христианин как некий священник, да, освящающий, он тоже присутствует на заре христианства. Сегодня эта часть, она совершенно утеряна. То есть сегодня у нас вся надежда на батюшку, что он сделает, что он осветит, что он помолится.
Но это к вопросу о роли мирян на приходе,
да,
в церковь.
Да, то есть, да, мы сами как бы не осознаем действительно вот этой важной сущности именно меня как христианина. Поэтому для меня именно мое христианство — это действительно что-то очень важное, то, что действительно никто не может отнять. Христианство — это мои отношения со Христом. А все остальное — это грани служения, в том числе и священство. Как мне его Господь дал, если я ему доверяю и искренне служу, так же Господь действительно, как вы сказали, в какой-то момент может его и отнять. И я с этим соглашусь, и я к этому внутренне готов. Вот и храм тоже я рассматриваю так же. Это не мой дом, это не мое хозяйство, да, то есть это дом Божий. Я в нем служу только постольку, поскольку Господь дал мне здесь послужить. Некоторые настоятели, мне кажется, очень болезненно реагируют вот на такие моменты, когда, ну, вдруг переводы какие-то, знаете, у нас у священников как в армии, то сюда тебя послали, то туда. Это действительно бывает болезненно, и община привыкает, и все прочее. Но где-то надо внутренне к этому все равно быть готовым, то есть внутренне понимать, что это не мое. И даже это павство, которое Господь верил мне, оно Божье. И людей в этом отношении вести не к себе, а вести их ко Христу. Вот очень важный момент, мне кажется.
Матушка, вы что думаете?
Ну, мне кажется, это очень хороший вопрос для дискуссии, потому что я полностью согласна с батюшкой. Христианин — это твоя сущность, это то, что в первую очередь. И да, действительно, мы с батюшкой несколько раз разговаривали, что будет, если вдруг он лишится священства. Я с ним согласна. Но есть еще такая вещь, как призвание. Это касается всех людей, не только священников. Когда ты на своем месте, когда ты занимаешься тем, к чему тебя призвал Бог, ты чувствуешь себя гармонично. И если человек призван быть священником, и вдруг священство у него по каким-то причинам отнимается, это, конечно, все-таки... Это удар, это трагедия, как правило. Но христианство и Бог от тебя не отнимается никогда.
И Господь каждого человека, мне кажется, к чему-то призывает. Вот как Он меня призвал к священству, о ком-то у Него есть планы, что вот ты будешь катехизатором, ты будешь миссионером, ты будешь просто толкователем там, да, ты будешь учителем в школе, но учить детей вот с неким христианским, может быть, уклоном. То есть Господь в каждый момент нашей жизни призывает, и здесь надо вот, Господь в тихом веянии ветерка, то есть надо уметь внутри себя немножечко помолчать, не как я хочу, не как мне кажется, не как я придумал себе на 10 лет вперед, а немножечко все-таки уметь слушать Бога. То есть вот это слушание внутреннее, оно для каждого человека очень важно, потому что современным христианам важно осознать свою сущность, свою действительно очень важную роль в церкви. То есть каждый должен занять какое-то свое место, а не просто как в театр, да, вот слово «приход». Пришел, ушел, посмотрел, пришел, ушел. Есть понятие «община», вот оно как-то более сейчас культивируется, слава Богу, и оно более близко нашим сущности, наше устроение нашей церкви. То есть здесь каждый человечек, как в семье, на своем месте. Вот если бы у нас не было старшей дочери, то сейчас бы никто дома с детишками не остался, и мы бы к вам не приехали. То есть она есть, и она уже выполняет выполняет свою очень важную роль в нашей семье, которая не только в этом выражается. То есть она на своем месте, она получает свои награды, она получает свои благословения, она получает и свой труд, который для нее Господь приготовил. И это очень важно осознать каждому человеку, который себя ощущает христианином, последователем Христа, который себя ощущает членом Церкви Христовой. То есть встать в церкви, как кирпичик, на свое место. Для этого надо внутренне слушать всегда голос Божий.
Да это Бог. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» были священник Александр Насибуллин, ответственный по вопросам семьи, защиты материнства и детства Московской епархии, и матушка Анастасия Насибуллина. Программу провели Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».